Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Тема наша – основы учения, в котором мы были наставлены. У нас есть определенные вопросы, определенные понятия. И я понимаю, что у нас есть определенные, иногда негативные отношения к богословию, эти богословы. Но я хочу обратить внимание, действительно, есть хорошие богословы, есть плохие, есть хорошие, и есть очень хорошие. Мы должны понимать, что всегда было и так будет. Пришли сыны Божьи, между ними пришел и сатана. Помним, что мы, дело не просто в каких-то богословах. Когда-то я одному большому человеку в мире богословия задавал вопросы. И он мне объяснил, он говорит, мы все богословы. Богословие, опять повторяю, не употребляй это слово как хульное. Богословие – это значит богословие, словить о Боге, говорить о Боге, рассуждать о Боге. Иметь богословие – это значит иметь определенное представление о Боге. Есть правильное богословие и неправильное. Есть правильные слова о Боге и неправильные. Мы когда читаем, например, книгу Иова, там есть друзья, которые рассуждают о Боге. У них богословие, они словят, рассуждают о Боге. И Иов говорит о Боге. Но в конце Бог говорит, гнев мой кипит на тебя и на друзей твоих, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Поэтому в каждого из нас есть свои определенные понятия о Боге. Богословие. Писание говорит, что народ мой погибнет от недостатка ведения или боговедения. Поэтому в этот вопрос, смотрите, чтобы, как говорится, вместе с водой, как говорится, эта пословица, ребенка не выплеснуть. Помните, что каждый из нас богослов. Мы по меру нашего дара, мы разные. Но основа в том, что у нас должно быть свое мировоззрение, понятие о Боге, и мы должны убежденность иметь в этом. И быть готовыми всякому, требующему нас отчета в нашем уповании, дать отчет с кротостью и благоговением. У нас должны быть свои убеждения. Так вот, в вопросе, о котором мы рассуждали, чтобы ты узнал твердое основание учения, которое было наставлено. Мы росли в стране, говорят, у нас никаких богословов не было. Были. Мы все. Братья наши, пастора, проповедники. Другое дело, что в церкви нашей росли не под влиянием профессиональных богословов, которые, имея дар, получали какую-то специальную подготовку. У нас богословие развивалось просто вот так стихийно, как люди могли понять священное писание, так оно развивалось. И у нас сложились определенные понятия. Сейчас, оказавшись в Америке, есть очень много учений. И если мы хотим что-либо сохранить, так это сохранить свое богословие, то, на чем мы выросли в наших церквах. Задача этих бесед – определиться, чтобы мы имели твердое убеждение в этом и как-то кристаллизовались, на чем, собственно, мы стоим. Потому что очень много можно спорить о том, что давайте сохраним определенный образ, как мы одевались. Что-то сохраним, что-то не сохраним. Как мы разговаривали, как мы проводили хлебопреломление или служение. Что-то поменяется. Но самое важное – это сохранить особенность нашего мышления, нашего евангельского богопонимания. Это важно. Я понимаю, что мы оказались в этой стране, и нам кажется иногда, там мы мало понимаем. Люди учились, они знают. Это другая крайность. Я просто хочу, рассуждая вместе с вами, помочь сформировать уверенность, что то, чему научили в ваших церквах, достаточно солидное основание. И когда я слышу, кто-то, например, вот в одну церковь человек пошел и стал ходить в другую церковь, он в восторге, с таким восторгом рассказывает. Говорит, вот это что в Одессе нас учили. Говорит, это солома, это богословие. Вот это да, вот это я, как глаза открылись. Я считаю, что я вообще был неверующий. А еще если выходят люди, начинают отрекаться от своей прошлой жизни, от своего опыта, что я не знал это. Братья и сестры, стыдно это. Стыдно это. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сформировали, имели уверенность, что то, что мы имеем, оно достаточно солидное. Если сказать, есть очень много разных проповедников, которые по-разному объясняют, но суть-то одна и та же. Веруй в Господа и спасешься ты и весь дом твой. В этом суть нашей веры. Или, например, напоминаю вам Евангелие, что Христос умер, воскрес и был погребен по Писанию. Это все, это основа в этом. Есть просто один более талантливый проповедник, объяснит с красивыми примерами, объяснит убедительно, другой менее убедительно, но суть одна и та же. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы, ходя вот в эту церковь, чтобы никогда вы оказались в другой церкви, где по-другому все как-то устроено, лучше что-то скажем, чтобы вам никогда не пришла мысль глупая в голову. Я никогда не слышал, я родился, я узнал совершенно новое. Спрашиваю этого брата, и что ты такое узнал? Такого нового, что ты не слышал. А он говорит, ну, знаете, я раньше как-то мог братьев, сестер втридорого им продать товар, и мне совесть не судила. А сейчас я не делаю этого. Тебе, я говорю, не стыдно? Стоял на задней двери, все остальные поняли, что воровать нельзя, особенно верующих своих братьев, сестер обманывать. Так тебе надо было зайти в эту церковь, и теперь отказаться от всего богословия, что тебе достаточно было, чтобы возродить тебя. А теперь ты не оказывается, ничего не знал. Открытие сделал. Где ты был, когда всем остальным говорили, что воровать? Не пожелай, ни этого нет. Ты где был? Братья и сестры, очень хотелось бы, чтобы мы знали, во что мы верим. И не гордились, не кичились, но имели твердую уверенность в тех взглядах, которые сформированы в наших церквах. Когда мы стали говорить о кальвинизме, о арминизме, потому что разговор, мы не уйдем от этого. Дети принесут, нам расскажут. Представляете, где мы находимся? И мы немножко поговорили в прошлый раз о Кальвине. Опять-таки, я это говорю не с тем, что вы Кальвина возненавидели. Я не этого хочу. Я хочу, чтобы вы понимали. Первое, что мы сделали. Я рассказал, во что верил Кальвин. И почему, будучи настолько гениальным человеком своего времени, у него было столько друзей и в то же время столько врагов. Ни у кого столько врагов не было, как у Кальвина. И у него же также и было много друзей. Почему? И в прошлый раз я вам показывал, что основа его теория предопределения. Я показывал вам цитаты. Я не проводил особых текстов, мы читали некоторые тексты с тем, чтобы увидел, какой эмоциональный ответ, ваша реакция на то, что вы слышите. Без всякой дискуссии. И вы чувствуете, что не объясняя что-то внутри, когда мы говорили, что Кальвина основная идея о том, что Бог прежде создания мира создал две категории людей. Одни в рай, другие в ад. И потом человек ни то, ни другой не имеет выбора. И в конечном итоге те в рай пойдут, а те заслуженно в ад. И когда вы слушаете это, я приводил вам цитаты, тексты показывал, вот этот тайный декрет, который везде Кальвин видит и накладывает на любой текст, что получилась его теория. Что-то внутри возмущается. Неправильно это. Вот на это я рассчитываю, чтобы вы почувствовали, что именно ставят людей по разные стороны этого вопроса. И те, и другие искренне. Но одни говорят, ну не может быть Бог таким. А другие, ну, в конечном итоге, на то он и Бог. Если он так определил, что я буду с ним спорить. И люди смиряются с этим. В конечном итоге, если он Бог, если он суверенный, если он делает, что я буду с этим спорить. А другие говорят, ну не может быть, не в такого Бога я уверовал. То есть эту часть мы сделали. Сейчас мы пойдем, в конечном итоге, какое нам дело, до Кальвина или до Арминии. Нам важно понимать Священное Писание и в этих вопросах иметь определенное понятие. Есть две группы кальвинистов. Есть гиперкальвинисты и полукальвинисты. Гиперкальвинисты или сапролапсариан и инфралапсариан, так они их называют. Это гиперкальвинисты, это те, которые верят, что прежде создания мира Бог определил, а потом все по его плану стало разворачиваться. И Адама построил падение, и все остальное, у кого свет появлялся, он забирает у него, ослепляет, отнимает, ожесточает. Другие говорят по-другому, что когда человек упал, все в нем стали грешниками, и когда все стали болото, образно говоря, Бог из этого числа выбирает какую-то часть для спасения, а остальных просто оставляет, чтобы они двигались туда, куда они, собственно, намерились идти. Если все болото, и поэтому если какую-то часть сделать из него хорошие сосуды, то это, в общем-то, доброе дело. Это вторая часть кальвиниста, кто считает полукальвинист. Сам Кальвин относился к первой группе, когда прежде создания мира было все запланировано, а дальше все выстраивалось согласно плану. Но очень важно увидеть Священное Писание. И что же текст говорит? У нас, в конечном итоге, у нас ни у вас, ни у меня теории нет. Нам надо определиться, в конечном итоге, у нас нет интереса ни за Кальвином, ни за Арминием. У нас нет желания кому-то что-то доказать. Нам нужно определиться самим. Согласно того, как мы были научены, посмотреть на тексты, или что-то поправить, или утвердиться в том, что мы имели. Я хочу обратить внимание на вот какую часть. Как раз о грехопадении человека поговорить, и что же, собственно, с ним произошло. И что мы сегодня поговорили о результате грехопадения. Потому что, понимаете, когда есть две школы, в Кальвине есть своя определенная идея. И как вы видели в прошлый раз, я вам показывал тексты, он видит этот тайный декрет везде, где есть он или нет его. Когда текст подходит ему, он говорит, так написано. Когда текст не подходит, говорит, ну здесь о тайном декрете не говорится. А если тайный декрет вспомнит, то все надо читать наоборот. Если Бог хочет, чтобы все спаслись, а согласно тайного декрета не хочет, поэтому надо читать наоборот. Что же произошло с человеком? Вот когда человек согрешил, что же с ним произошло? И я хотел бы, чтобы мы это поняли не за счет того, что мы будем мудрствовать. Вот так читать, как оно, ну вот написано. И что естественно приходит нам. Потому что я думаю, что Бог специально не запутывал Священное Писание, чтобы нас затруднить. Давайте мы просто посмотрим на тексты, не имея в виду, как бы сказать, тянуть одеяло в одну сторону или в другую. Вы помните из этой схемы, что с одной стороны говорят, что в результате грехопадения человек потерял образ Божий, он потерял способность веры, он потерял способность выбирать, он потерял способность слышать, беседовать с Богом, он потерял способность верить, он просто мертв. И когда человек мертв, он ничего не может. Логика понятна. С другой стороны, говорят, ну не до конца он умер. Что-то в нем умерло, но что-то в нем есть, через что Бог общается с человеком. Это другая сторона. Давайте мы посмотрим на тексты, которые говорят об этом. Так, давайте мы начнем с того, что человек имел. 26 стиха мы читаем. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Так первое, что имел человек до грехопадения, это то, что он был создан по образу и подобию Божьему. Если вы спросите до конца, что значит, что он был создан по образу подобию Божьему? Нет объяснения в Священном Писании до подробностей объяснить, что это значит. Создан по образу и по подобию Божьему. Мы будем рассуждать свобода выбора, логическое мышление, определенные духовные качества. Но Священное Писание до подробностей этого не объясняет. Поэтому разговоры о том, что вот человек имел, он был совершенный, он был святой, он был вечный, он был многое. Подробностей Священное Писание не дает. Что оно дает? Что он был создан по образу и подобию Божию. И один Бог знает до конца в деталях, что это значило. Мы можем предполагать, здесь некоторые тексты, которые более-менее ясно говорят, но мы должны просто признать этот факт, что все, что Священное Писание говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Что это значит до конца? Все самые умные книги не могут объяснить. Но сам факт мы принимаем на веру, считаем, что нам нужно понимать, мы понимаем. Идем дальше. «Взял Господь человека и поселил его в саду Едемском, чтобы он возделал его и хранить его. И заповедал Господь Богу человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Что из этого? Что здесь человек имел? Он имел прекрасное место, о котором могут мечтать самые богатые люди. Он имел сад, который сам Бог насадил. Вы можете себе представить, когда мы ездим по разным странам, видим эту красоту, когда Бог собрал эту красоту в одном месте, и Он сделал этот совершенный божественный дизайн. И там эти первые люди ходили, Он имел это. И кто-то мне на разборе рассуждает, что Он еще имел. Он имел хорошую работу. Он просто ухаживал за этим садом, который прекрасно был устроен, с наслаждением, с любовью. Это была работа и удовольствие делать то, что Он делал. И дальше, и заповедал Господь человеку. Мы видим, что у человека была заповедь. От Бога. Он имел способность слышать Бога. Бог напрямую с ним общался. Мы не знаем, видел Адам Бога или не видел. Но Бог каким-то образом с ним разговаривал. И Адам мог понимать, что ему говорит Бог. У него была заповедь. А дерево познания зла не ешь, а дерево, а всех остальных деревьев ешь, в том числе от дерева жизни. Мы видим, что у него была заповедь, которая определяла выбор. У него была свободная воля, он мог выбирать от этого и от этого. Бог предложил ему этот выбор. Дальше сказал Господь, нехорошо быть человеку одному. Мы видим, что Господь, что Он имел хорошее расположение Бога к нему. Бог смотрел на него и думал о его нуждах. Нехорошо ему, создадим ему помощника. Мы видим, было это хорошее расположение, и был создан этот помощник, который радовал Адама. Он пришел в восторг, когда он увидел Еву. И это он имел до грехопадения. Дальше. Что можно еще сказать? Что человек потерял? Когда он согрешил, мы знаем, что произошло. Он нарушил заповедь, протянул руку к дереву познания добра и зла, хотя, с другой стороны, если бы он вкусил от дерева жизни, ну, не знал бы он, дожил бы. Вот сейчас вы не думали об этом? Вот знаем много, да, особенно те, которые получили хорошее образование в Союзе, приехали сюда. Знания есть, а жизни нет. Вот если можно было поменять, иметь хорошую, счастливую жизнь и немного знать. Вот в данном случае Адам выбирает знать. И в то же время оставляет дерево жизни в стороне. Если бы он выбрал дерево жизни, он просто бы жил. Может быть, многое не знал. Это когда двое влюбленных людей, они многое не знают, но они счастливы. Знание, оно умножает печаль. В данном случае Адам выбрал не то, нарушил заповедь. Что же он потерял? Глаза у них открылись. И что они узнали первые? Они узнали, что они не такие хорошие, как они думали. Они увидели свою наготу. Они увидели свое несоответствие общаться с Богом. Потом, посмотрите, услышал голос Господа, ходящего в раю. Мы видим, что Адам после грехопадения не потерял способность слышать Бога. Он слышит Бога и понимает. Но, однако, он теперь боится. Если раньше были общения нормальные, добрые, теперь Адам боится Бога по какой-то причине. Чувство вины поселяется в нем, он согрешил. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Человек видит свою наготу, и, наверное, эта нагота, она уходит намного глубже, чем просто физическая. Потом мы в Священном Писании читаем, купи у меня масло чтобы, и одежду, чтобы прикрыть твою наготу. Мы увидим в Священном Писании, что нагота идет глубже, чем просто внешняя, только символ. Человек вдруг увидел свое несоответствие. Если он раньше чувствовал себя, как бы сказать, у Бога в гостях, как родственник, он чувствовал себя, что ему, он не чувствовал свое несоответствие, он вдруг почувствовал, что он не на своем месте, что Бог слишком свят, Бог совершенно другой, он стал его бояться, результат греха. Но тем не менее, обратите внимание, Адам не потерял способность слышать Бога и понимать, когда Бог с ним разговаривает. Написано, что Бог приходил в прохладе дня. Мы увидим дальше, что после этого, если это, вот этот разговор с Богом был каждый день, как естественно, как солнце встает и заходит, то вот это общение с Богом, оно не становится естественным. Оно происходит с этого момента только тогда, когда Бог инициирует этот разговор. Но когда Бог разговаривает, обратите внимание, что мы понимаем, что Адам, согласно заповеди, умер. День, который ты вкусишь смерть и умрешь. Но это какая-то особая смерть, которая позволяет Адаму все же слышать Бога и понимать его, разговаривать. Смотри дальше, что произошло. Адам сказал жене, жена, которую ты дал мне, она дала мне о дереве. Вот это поражено его суждение. Он винит Еву, или Бога винит за то, что произошло. Сказал Бог жене, что это ты сделал? Жена говорит, змея обольстил. Жена сваливает на змея. Дальше, вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пету. Появляется элемент вражды. Если раньше это была хорошая, нормальная, сбалансированная жизнь, появляется вражда. Дальше, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Появляется новый элемент, чтобы производить новое потомство, это не будет происходить как что-то легкое, естественное, оно будет происходить через страдания, через боль. И будет напряжение между мужем и женой. Будет напряжение, кто власть, кто больше, кто меньше. Здесь, кстати, речь не об интимных отношениях. Здесь речь, если читать дальше, грех лежит у порога сердца твоего, Бог дальше скажет, он влечет тебя к себе, то же самое слово. Если раньше это было гармоничные отношения мужа и жены, то сейчас это борьба за власть, которые в конечном итоге только через просвещение от Духа Святого, через покорение истине заповеди Божьей смягчается, и семья может продолжать гармонично. Появляется эта вражда. Дальше. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от него все дни жизни твоей. За то, что Адам согрешил, проклята земля. Обратите внимание, проклят не Адам, земля. И что интересно, то, что раньше было естественным, у него была прекрасная работа, ухаживать за садом, который Бог насадил, и делать это с наслаждением. Теперь для того, чтобы просто жить, ему нужно будет со скорбью будешь питаться во все дни жизни твоей. Теперь надо бороться за существование. Мы видим, что в какой-то форме продолжается жизнь Адама, но теперь за эту жизнь надо бороться. Чернь волчья произрастет она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и прах возвратишься. Та же самая мысль, что теперь результат грехопадения, что то, что было естественно просто, теперь Адам должен сам зарабатывать. Теперь Адам должен в поте лица зарабатывать хлеб, который позволит ему просто жить. Совсем недавно он хотел знать, вместо того, чтобы протянуть руку к дереву жизни. Теперь, чтобы просто жить с той жизнью, которая у него есть, нужно бороться. Это результат греха. И обратите внимание, ибо прах ты, и у прах возвратишься. Есть разговоры о том, что Адам был вечный. Совершенный, святой. И я не хочу этого отрицать. Я просто хочу обратить внимание, что Адама жизнь была обусловлена. Съешь от дерева познания зла, умрешь. Если будешь есть от дерева жизни, жить будешь. В данном случае, что происходит, Бог говорит, прах ты, и в прах возвратишься. Он не говорит, что ты стал прахом после грехопадения. Ты прах, и в прах возвратишься. В моем представлении, какой ты есть, таким ты останешься. Дальше не пойдешь. То есть была дверь, которую Адам мог открыть через послушание. Это та дверь, которую открыл Христос. Он был послушен до смерти и смерти креста. Господь вошел в ту дверь, которая находилась по ту сторону послушания. Если мы читаем историю Адама, мы не понимаем, но он был бы послушен, ну и что? Ну, что Бог бы его просто хвалил, ну, хорошо, Адам, ты слушаешь меня, все нормально. Что дальше? Там было определенное будущее, но это будущее было за той дверью, которую Адам не открыл. Эта дверь называется послушание. Он нарушил заповедь Божью, говорит, какой ты был, таким ты останешься. Прах ты был, и в прах возвратишься. А о Христе, который был послушен до смерти, смерти крест, написано, плоть его не увидела тления. Он входит в новое, в новый мир, в новую реальность. И он становится первым нового человечества, который Бог имел от начала. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Мы видим, что хотя человек согрешил, произошла стена, можно коротко так сказать. Смерть заключалась в том, что произошло разделение между Богом и ним. У него был закрыт доступ к дереву жизни. Но в определенной форме биологическая жизнь продолжается, духовная смерть произошла. Но тем не менее, обратите внимание, в день, который ты скусишь, смертью умрешь. Но это Адам умер со своей стороны. Но Бог не умер. Доброе расположение, которое было Бога по отношению к Адаму, остается. Вы видите из этого текста. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Мы можем много говорить, что это могло бы значить, но совершенно очевидно то, что Бог сохраняет добрые расположения к Адаму и Еве. Он их одевает, он о них заботится. Это то же самое, что происходит с нашими детьми. Мы говорим, не делай, не делай, не делай, он сделал, мы с ними поплакали, а дальше что делать, что проблемы решает? Родители решают, долги платим. Пытаемся починить, восстановить. Доброе расположение родителей остается, хотя есть последствия за определенные поступки. Мы видим в этом тексте. Сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы он не простер он руки свои и не взял от дерева жизни, и не укусил, и не стал жить вечно. Обратите внимание на этот текст, что Бог говорит, теперь Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И здесь этот текст говорит о том, что Адам приобрел что-то, чего он не имел. Пусть неправильным путем, но он приобрел определенное качество, которое было в Боге, которого еще не было в Адаме. Теперь он знает, он стал как один из нас. знающий добро и зло. Но знание добра и зла, я так просто понимаю, это вхождение, понимание моральной ответственности. Это когда в свое время есть и дети, и наши маленькие, они определенные вещи делают, мы им прощаем это время невинности, и вступает, когда они входят в сознательное, когда они понимают разницу между добром и злом, тогда идут последствия наказания. Когда они не дошли до этого возраста, им все сходит. В данном случае, наверное, речь как раз об этом идет. Он не стали, он стал как один из нас. Он понимает добро и зло, но с пониманием добра и зла наступает моральная ответственность. Теперь, как бы он не простер руки своей и не стал жить вечно. Я когда читал этот текст по молодости моей, думаю, сглупил Адам. Надо было ему побыстрее, пока Бог еще не решил это дело, побыстрее к этому дереву жизни, пока Бог не принял решение. Так мне представлялось в юности моей, что надо было это сделать. Думаю, как-то Бог как-то с ним так сурово обошелся. Поставил ангела, запретил ему доступ к дереву жизни. Потом я стал рассуждать. И вот я обратил внимание, для себя я сделал вывод. Что то, что Бог перекрыл человеку доступ к дереву жизни, это милость Божья. Потому что мое понимание такое, что если человек простер бы руку к дереву жизни и стал бы вечным, не просто вечным, он стал бы вечным грешником. Он стал бы таким, которым невозможно изменить. Только во времени возможно изменить. Поэтому то, что Бог запрещает Адаму доступ к дереву жизни, это милость Божья, любовь его. Чтобы была возможность изменить Адама. Поэтому, такое мое понимание, по этой причине Адам изгнан из рая. Изгнан из рая не с тем, чтобы навсегда его наказать, но с тем, чтобы он определенные истины открыл для себя. Которых он не мог понять, когда он находился в раю. И когда он поймет их, Господь придет к нему. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Интересно, чтобы возделывать землю, из которой взят. Теперь возделывай эту землю. Обратите внимание, Адам теперь возделывает землю, не сад Божий. Землю возделывает, из которой взят. И когда он видит, что эта земля произрастает, черни и волжцы, это та земля, с которой он сделан. Это притча для Адама, как земля упирается и производит все эти терни и волчи, так и он сам по себе, как человек взят из этой же земли, он производит то же самое без Бога, черни и волжцы. Поэтому вот этот урок, что будет обрабатывать землю, из которой ты взял, это урок, чтобы Адам открыл самого себя, возделывая землю, которая такая же упряма, как он сам. И поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращайтесь, чтобы охранять путь к дереву жизни. Итак, вот это тот момент, который мы можем определить как смерть духовная. Человек теряет доступ к дереву жизни. Символически, буквально, как вы не объясните, вот этот доступ, ангел поставлен, для человека закрыт доступ к дереву жизни, вечной жизни. У человека остается жизнь, определенная на его уровне человеческом, но та жизнь, для которой Бог создал его, она для него закрыта. Знаете, я когда рассуждал об этом, с одной стороны суровость Божья, с другой стороны милость его. Я помню мое время, когда у меня появились такие идеи, что несправедливо со мной поступают. Я не знаю, лет 10 было, меньше, больше, не помню. Единственное, что помню, что я стал думать, что вот послали меня в погреб за вареньем, мама. И я эту банку трехлитровую тащил по ступенькам, и она и разбил ее. Все эти вишни разлетелись по ступеням. Мне, конечно, хорошо дали за эту банку. Что я был занят своими делами, что я спешил, она была аккуратно идти. Меня хорошо наказали. Но когда отец сделал то же самое, его никто не наказывал. И мне было непонятно это. В моем сознании это была вопиющая несправедливость. И тогда я сказал маме, надоело мне, я пойду из дому. Я хочу без вас пожить. Я буду жить, как считаю нужным. Я помню это дело. Мама мне сготовила обед, 3 рубля дала в карман. И я пошел. Я просто не рассчитал, мне надо было с утра уходить. Я ушел вечером. Я помню, вот вышел, сначала я вот чувствовал силу. А когда я вышел из дому, прошел по одной улице, второй, третий, темнеет. И я думаю, а куда же дальше пойду? Вдруг начинает меня озарять простая мысль. Ну хорошо, ну дали мне за эту банку. Но все равно же у меня кровать, тепло, Утром встал, накормили, одежда, все это у меня. А что я буду делать? Вот стало темно, прохладненько. А куда я пойду? Вдруг, да нет, ну когда, где я буду спать? Где я буду ночевать? И вот эти простые вещи вдруг начали до меня доходить. Моя зависимость от родителей и многие те вещи, которые я не понимал, а которые были как бы само собой разумеющиеся для меня, меня медленно стало доходить простая истина, что я имел в родительском доме и что я потерял. Я думаю, самый важный урок вот этой суровости Божьей, что Он изгоняет Адама и Еву, ставит ангела с тем, чтобы Адам вышел и пожил на земле, с которой он был взять. Чтобы он открыл правду о самом себе, чтобы он понял, что он имел с Богом. Вопрос не просто в наказании, но в том, чтобы Адам узнал, что он имел с Богом, вспомнил сад, за которым ухаживал, когда он будет работать на этой земле, которая такая упрямая. Когда он вспомнит всю ту жизнь, которая не у поти лица, с наслаждением, в прохладе дня беседовал с самим Богом. Как раз вот эта идея, как я, вышедший из дома, не стало понятно. Вот эта идея, каждый из нас, после того, как Адам ушел, мы все по ту сторону рая. И я помню, закончилось тем, я ходил по поселку несколько часов. Темно стало, холодно. Пришел домой, знаешь, что дверь закрыта в дом. Я понимал все. Я не думал, что меня пожалеют. Ну, решил, да решил, не пустят меня в дом. Но я-то знал, что хотя бы приду. Я у порога снаружи, сел там под порогом и уснул. Утром, естественно, я проснулся уже в кровати. Уже меня уложили. Но вот это желание, ушел далеко, и вот желание вернуться, дверь закрыта, и что я оказался в кровати, это уже не то, что я мог сам сделать. Дверь была закрыта. Это уже воля моих родителей. Добрая воля, которая позволила мне вернуться там, где я был. Я думаю, что как раз вот эта идея, Бог в данном случае поступает очень милостиво, с большой любовью по отношению к Адаму и Еве. Но с ними продолжать разговор бесполезно, если они не поймут простую истину. Они поверили, что Бог самое вкусное, самое доброе скрыл от них. Не хочет Бог, чтобы вы знали то, что Он знает. Так сатана ему обманул. Тогда Бог его высылает из рая, чтобы человек мог понять, что же он имеет? Он был поражен самой мыслью. Неужели Бог меня не любит? Он самое хорошее дал. А Бог хотел ему сказать, самое хорошее я тебе дал. Тебя просто обманули. И вот эту истину должен был Адам и Ева, ее потомки, освоить в той земле проклятой. Не с тем, чтобы навсегда его отвергнуть, но с тем, чтобы он ощутил и понял, что он имел, что он потерял. Чтобы в нем появилась жажда вернуться домой. А то, что мы говорили в прошлое воскресенье о том, что Бог создал одной кровью, Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы люди искали Бога. Бог выгоняет Адама и Еву с рая, но Он в сердце их закладывает тоску, жажду по вечному. Он закрывает дверь, но с тоску, поиска Бога, желание вернуться в той или другой форме сохраняется в Адаме и Еве и во всех его потомках. У неверующего человека есть ли тоска по Богу? От того, что Писание говорит нам, в прошлый раз мы говорили, что Бог создал весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы люди искали Бога. Другой текст говорит, мы читали в Римлянам, что никто не ищет Бога. Но есть много других текстов, которые говорят, что люди искали и нашли Бога. Мы можем сказать таким образом, что в конечном итоге неверующий человек не ищет Бога как должно, от всего сердца, как нужно. Но вот эта тоска по вечности, пусть человек не понимает, что происходит. Вы помните, я читал, цитировали мы из Экклезиаста. Я подумал исследовать смысл искать в делах, которые делает человек. Как только царь подумал это, такое тяжелое занятие Бог положил на сердце человеку. Это Бог определил, что мы искали смысла, и в конечном итоге определили, что мы ищем Его. То есть я убежден в том, и есть этому подтверждение, как в Писании, так и в самой жизни. Один ученый человек сказал, говорит, не страх создал богов, но бытие Бога, сознательно или подсознательно ощущаемое духом человеческим, внушает страх внутри его. Все люди интуитивно ищут Бога. Они просто не знают, что они Его ищут. Идолопоклонство – это тоже своя форма поиска Бога. Разные религии, которые говорят, это своя форма поиска Бога. Они в конечном итоге заблуждаются в тех путях, которые ищут, но сама тоска каждом человеке заложено. Как в Екклезиастах сказано, Бог заложил вечность в сердца людей, чтобы человек, утомившись от этой жизни, поднял глаза к небу. Я убежден, что это заложено в каждом человеке. Давайте тогда мы подойдем к какому-то заключению. Смотрите, в чем сейчас проблема? Две эти системы сходятся по-разному к решению этого вопроса. Это люди, мыслящие, рассуждающие. Как же теперь решить, что же с человеком произошло? И с одной стороны сказано будет, что когда человек умер, он умер, он мертвый. Сказано мертвый, что с мертвого возьмет? Мертвый не может чувствовать, не может разговаривать, не может веровать, не может каяться. Поэтому к Богу придет только тот, кого Бог специально пробудит. Но если придет к Богу только тот, кого Бог специально пробудит, тогда только эти избранные спасутся. Все остальные, наследуя природу Адама, останутся в погибельном состоянии. У них выбора нет. Без пробуждения Господня они не могут ни верить, ни чувствовать, ни выбирать, ни желать, ни делать доброго. И они в конечном итоге окажутся в аду. Вопрос моральный возникает, что если действительно человек в своем природном состоянии ничего вообще не может, от него никак ничто не зависит, соответствует ли это принципу Священного Писания, что он несет моральную ответственность? Если человек родился таким, неспособным слышать, видеть, рассуждать, в чем его моральная ответственность? Это вопросы, которые возбуждали вот эти споры и дискуссии. Что если Бог в конечном итоге на вечность отошлет людей, которые не способны ничего сделать в своей судьбе, будет ли это справедливо? Тогда мы должны сказать, что в человеке что-то осталось, чтобы он был ответственный. Но что в нем осталось? Об этом надо поговорить. Это очень интересный вопрос. Какую сторону мы не повернем? Получается проблема. С одной стороны, со стороны кальвинизма рассуждение о том, что если допустить, что человек может верить сам, если он может что-то доброе делать, получается, что человек как бы может себя спасти. Но Писание говорит о том, что мы благодатью спасены. Это дар Божий, а тут получается, человек как бы добавляет к своему спасению. Поэтому, рассуждая таким образом, в кальвинизме исключается всякая возможность со стороны человека что-либо делать. Желать, делать, стремиться к доброму и святому. Он полностью мертв. И немедленно приносят все эти примеры с мертвым, что человек мертвый может сделать. И оно логично. Но с другой стороны, согласившись с этим, мы идем в картину бытия. И мы видим, мы понимаем, что если в день, который ты вкусишь смерти, умрешь, мы понимаем, что Адам умер, но в то же самое время мы обнаружим его в определенном здравии. Бог приходит, он же мертвый, так? Бог с ним разговаривает, он слышит, он рассуждает, пусть не до конца правильно, но у него есть определенное мышление, и в его потомка есть определенное мышление. Что же произошло? Как может мертвый разговаривать? Если взять саму притчу, что мертвый не может ничего делать, пока его не воскресишь, оно все правильно, но с другой стороны, реальной жизни, что эти люди мертвые все-таки каким-то образом общаются с Богом. Как это все объяснить? Вот эти вопросы подумайте. Почитайте тексты Священного Писания, которые говорят, что человек мертв. Но с другой стороны, если он мертв, за что он отвечает? Возникает следующий вопрос. Если, например, орел не умеет нырять, как дельфин, и поэтому дельфины все попадут в рай, потому что они ныряют и плавают хорошо, а все орлы попадут в ад. Почему? Потому что они не умеют плавать, не умеют нырять. Если так это сделать, сказать, ну, где справедливость, где здравый смысл? Если всех орлов в аду печь, потому что они нырять не умеют и плавать не умеют. В этом возникает серьезная моральная проблема. Если люди в естественном состоянии ничего не могут, где их ответственность? Посмотрите на тексты, есть ли в Священном Писании принцип. Будет ли человек отвечать, если он ничего не понимает? Если его природное состояние слепоты и глухоты, несет ли он моральную ответственность? Есть ли тексты, которые открывают этот принцип? Это очень интересный вопрос, поработайте над этим. Я хочу вам предложить как бы одну идею, которая меня в свое время озадачила. С одной стороны, вы помните, что в церквах своих мы всегда говорили, что мы мертвые без Бога и без Божьего пробуждения. И мы это говорили, мы в это верим. Мы полностью развращены грехом, мы это говорили. Но когда этот вопрос доводил до того, что человек настолько мертв, что он вообще ничего не может, от него вообще ничего не зависит, наше естество начинает противиться. Нет, мы не имели в виду так далеко идти. А что же мы имели в виду? С одной стороны, обратите внимание, Адам, он был, мы предположительно говорим, он был совершен. Он был свят. У него не было никакого недостатка, предположительно. Не написано подробно, так? Ну, все, что сделал Бог, это хорошо. И обратите внимание, что когда он согрешил, смотрите, как все просто произошло. У Адама не было голода, Адаму не угрожала опасность, Адаму не прижимали дверью пальцы, чтобы он это сделал, его не пытали, его не заставляли, у него не было нужды. Он просто это делает от нечего делать. Совершенный Адам со всеми этими качествами падает в таком простом искушении. Мы могли бы понять, если он голодал. Ничего не осталось. Ну, думаю, хоть с этого дерева хорошие, плоды похожи. Ну, нельзя, а как прожить? У него был целый сад прекрасных плодов. У него не было нужды. И он нарушает Слово Божие так запросто, будучи совершенным и святым. С другой стороны, поколение проходит. Его потомок, Иосиф, находится в чужой стране, проданный братьями, находится в рабстве. Ему женщина предлагает этот грех. И ему, если он не согласится, он понимает, что ему грозит. Он только из тюрьмы вышел. Только жизнь стала улыбаться. И он понимает, что это жена хозяина. Она ему предлагает, что? Он же понимает, чем это все закончится. И он, которому угрожало рабство, наказание, тюрьма и многое другое, будучи в стесненных обстоятельствах, когда для него это был вопрос жизни и смерти, он устоял. Он где согрешил? Хотя Иосиф, потомок Адама, был, конечно же, уже, можно сказать, мертвый. Он же не способен, он не был таким совершенным. Как могло произойти, что Адам настолько совершенный, настолько хорошо сформированный, не будучи, ну он падает в таком простом искушении. Иосиф, находясь в более трудных обстоятельствах, устоял. Так что, кто же тогда совершеннее? Кто же тогда сильнее? Если Адам упал совершенный, а несовершенный Иосиф устоял. Что-то здесь не то с нашей теорией, что Адаму было проще тогда. Если он без нужды согрешил, а этот, имея нужду, устоял, что-то не то в нашем понимании самой проблемы. Если этот не был больной, не пораженный грехом, природа его не развращена была грехом, он падает в таком простом искушении, Иосиф, природа которого, предположительно, развращена грехом, поражена, он в нужде, он устоял. Как это объяснить? Вот эти вопросы я хотел бы оставить для нас. Порассуждаем на это. Господь оставил нам в Священном Писании, я скажу, историю Иосифа вы, конечно, найдете, потому что Господь был с ним. Получается, что если Господь был с ним, совершенно не важно, какая его природа. Совершенно не важно, какой он совершенный или несовершенный. Пораженный, развращенный, неразвращенный. Иосиф мог совершенно спокойно соблюдать заповеди Божьи, хотя он был поражен грехом. Значит, вопрос в чем-то другом. Поэтому давайте сегодня на вот этой ноте, что несмотря на эту проблему, которая произошла, пусть мы не до конца понимаем, что произошло. А произошло, если мы сейчас дальше рассуждали, что же имел Адам, что он потерял. В конечном итоге будет список с одной стороны и с другой стороны. Но обобщить это, все, что имел Адам, можно таким образом. И что он потерял? Есть один текст, который прямо говорит, обобщает. Все согрешили и лишены славы Божьей. Писание говорит о том, что все согрешили. И мы не можем, мы до конца не знаем, каким образом мы согрешили в Адаме. Как от Адама к нам передалось. Но факт есть факт, что мы все согрешили. И мы все лишены славы Божьей. Поэтому главная проблема грехопадения – это как раз слава Божья. Слава Божья является ключом к пониманию проблем. Не состояние человека, что с ним произошло, что в нем поражено, что осталось. Ключ находится в славе Божьей. Есть слава – сильный человек, нет славы – слабый человек. И совершенно не важно, в каком он состоянии. Слава Божья решает все вопросы. Поэтому давайте мы на этой ноте закончим. Поблагодарим Господа за то, что через Иисуса Христа процесс был начат в обратную сторону. И у нас открылись двери вернуться в состояние, которое был Адам, и больше того, войти в ту дверь, в которую он не уходил, которую нам открыл Иисус Христос.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!